Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Недостатки в организации всероссийской переписи населения. Манифест просвещенного консерватизма Никиты Михалкова. Землетрясение, цунами и извержение в Индонезии. Переговоры по Нагорному Карабаху, предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Завершилась всероссийская перепись населения. В ближайшие дни будут подведены так называемые контрольные обходы, а затем начнется обработка полученных в ходе переписи данных. Эксперты отмечают многочисленные недостатки в организации этого масштабного мероприятия и сомневаются в том, что данные всероссийской переписи 2010 года будут достоверными, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне спикер Совета Федерации Сергей Миронов призвал руководство Росстата дать исчерпывающие разъяснения. Соответствует ли реальности сообщения в прессе и блогосфере о фальсификациях данных, нарушении конфиденциальности в ходе сбора информации, о принуждении студентов к работе переписчиками, что отрицательно повлияло на качество переписи? Можно говорить о негативном или, в лучшем случае, равнодушном отношении значительного числа россиян к переписи. Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский видит в этом вину прежде всего организаторов переписи.
Даже пиаровская кампания по проведению переписи была недостаточно эффективной. То есть она не достигла своей цели. Вот эти лозунги «России важен каждый», они так остались висящими. Что значит «важен»? В каком смысле «важен»? Что важно-то? Кому важно? И вот мне кажется, что самое главное не удалось объяснить, что перепись важна не только государству, но и каждому конкретному гражданину. Вот эти слова о том, что по результатам переписи будут где-то построены детские сады, а где-то там сделан ремонт домов, это все никак не мотивировало конкретных наших сограждан. Почему? Потому что все эти действия коллективные, а переписывают меня лично. И здесь проблема на самом деле даже не столько в самой переписи, сколько в нашей социальности. У нас теряется вот это понимание коллективных проблем. И перепись могла бы немножко сдвинуть нас в эту сторону, в сторону важности вот этих вот коллективных пониманий проблем. Но этого не произошло. Надо же было это объяснять как-то. Чисто методически было очень мало времени потрачено именно на подготовку конкретных жителей и переписчиков к тому, чтобы они узнали друг друга, чтобы они, в общем-то, не боялись отвечать на вопросы, чтобы просто сама вот эта вот процедура стала, ну, такой привычной, спокойной, не вызывающей какого-то отторжения. А для этого, на мой взгляд, надо было, даже если это студенты будут, чтобы они хотя бы месяца три проходили стажировку на том переписном участке, который они будут переписывать, чтобы и жители этого переписного участка, и сами эти студенты знали каждого в лицо, кто там живет. Снимается вопрос, что их куда-то не пускают, потому что просто это человек, который все знают. И этот переписчик не совершит тех ошибок, которые совершали переписчики,
считает Владимир Римский. Глава Росстата Александр Суринов несколько по-иному оценивает итоги переписи.
Что показала перепись? Вы знаете, показала перепись удивительно высокую социальную активность нашего населения, что нам очень приятно. Думаю, что это не заслуга Росстата. Ну, может быть, нет, не буду скромничать. Мы тоже приложили, конечно, к этому руку. Но, наверное, это заслуга самого общества. И в значительной степени это ваша заслуга, средств массовой информации, что вы смогли донести до населения необходимость участия в переписи. И нам очень приятно, что население ответило как бы так вот в этом плане по-доброму. Не все, конечно. Должен вам сказать, у нас только вот больше 1500 писем отказников, да, то есть только у нас 1500 отказников, которые, так сказать, вот на эти письма отвечает наш центральный аппарат. Есть много таких людей по территории других, ну, по территории страны. Но, тем не менее, если говорить в целом об обществе, это очень такое приятное явление.
Между тем, по некоторым данным, более трети жителей Москвы не принимали участия в переписи населения, а их анкеты, если так можно выразиться, были нарисованы. Социолог Владимир Римский отмечает серьезные недостатки в организации работы переписчиков.
Ну, начать с того, что все-таки перепись – это одно из важнейших мероприятий, которые проводятся государством для того, чтобы знать не только собственное население, как у нас говорят, но и то, как оно живет, какие, в принципе, тенденции наблюдаются в социальной сфере, в экономике, в потреблении товаров и услуг и так далее. Совершенно неправильно, когда сами эти данные собирают, как у нас в большинстве городов, студенты, которые... Мало того, что они не специалисты в статистике, они еще и плохо подготовлены были. Об этом весь интернет пишет. Кажется, что это очень простая вещь. Задать вопрос и отметить в переписном листе ответ. На самом деле здесь все очень непросто. Очень непросто. Ну, самый простой пример. В переписном листе беседа идет, ну, скажем, с главой семейства или с тем, кто соглашается отвечать на вопросы, а остальные члены семьи отмечаются, ну, вот как члены его семьи. И в этой ситуации много было случаев, когда детей переписывали родители, а потом эти дети, взрослые, живущие отдельно, переписывались тоже. Ведь это и самим нашим гражданам, и вот этим переписчикам надо было объяснить. Если этого не сделать, то в одних случаях у нас кто-то дважды переписан, а где-то никого не переписали. И мы даже не можем оценить долю таких случаев. То есть это очень сильно снижает достоверность переписи. В некоторых случаях вместе с переписчиками ходили милиционеры, участковые в первую очередь. С одной стороны, понятно, зачем это нужно, потому что, ну, действительно, очень сложные бывают наши сограждане. Надо и тех, кто, в общем-то, имеет отношение к криминалу, тоже переписывать. Это все понятно. Но, с другой стороны, человек в форме, он влияет на ответы. Это же понятно.
Глава Росстата Александр Суринов признает факты ошибок и даже фальсификации со стороны переписчиков, но заявляет о том, что точной статистикой нарушений его ведомство не располагает. По большому счету, всероссийская перепись населения 2010 не состоялась, считает руководитель социологического отдела фонда Индем Владимир Римский.
Если смотреть с точки зрения науки, то погрешность можно оценить только если вот все эти негативные явления мы тоже знаем, в какой доле совершались. То есть у нас есть определенные соображения или там какая-то статистика дополнительная, которая может вот эту вот долю позволить оценить. Я думаю, что не все эти события мы сумеем оценить. Если они смогут оценить, то повысится несколько точность. Это очень сложная ситуация. К сожалению, я думаю, что все-таки доверять сильно этой переписи будет нельзя. Вместо переписи получился просто выборочный опрос. Вот что самое главное, на мой взгляд. А это как раз не то, что нужно.
Предварительные итоги переписи станут известны в апреле будущего года. Окончательные же ее результаты будут опубликованы в течение 2011-2012 годов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, выступая на прениях на втором процессе по делу Юкоса, попросил суд оправдать его... Число погибших в результате землетрясения, вызванного ими цунами, в Индонезии превысило 270 человек. Таково последние официальные данные. В России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД. Треть из них на Северном Кавказе, сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре. Строительство гостиницы в Малом Казикинском переулке в центре Москвы остановлено после протестов жителей. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – октябрьское кинообозрение, московские фестивали артхауса, Виеннале, «Сладкое зло», Оливье Куссимака. 33 революции в минуту Дариана Линкси. Истории песен протеста. Воспоминания об Александре Пятигорском. Истории с географией Алексея Анастасьева. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к главной международной новости сегодняшнего дня. к стихийным бедствиям, обрушившимся на Индонезию. Это и землетрясение, и цунами, и извержение вулкана Мерапи на острове Ява. В результате этих стихийных бедствий погибли свыше 170 человек. Около 400 человек считаются пропавшими без вести. Тысячи людей эвакуированы, рассказывает Андрей Шароградский.
По данным местных властей, в результате удара цунами высотой 3 метра не менее 500 семей остались без крова. Вода проникла вглубь побережья на 600 метров уже через несколько минут после землетрясения магнитудой 7,7. Были смыты сотни домов, затоплены дороги и сельскохозяйственные посевы. Несколько повторных подземных толчков магнитудой до 6,2 зафиксированы в среду. Поиск пропавших без вести и доставку гуманитарной помощи в районы бедствия затрудняет плохая погода. Губернатор провинции Западная Суматра Ирван Суприяно заявил, что для транспортировки грузов требуются более крупные суда, чем имеющиеся сейчас в распоряжении. Из-за сильных волн небольшие корабли не могут подойти к берегу. Наиболее пострадавшим считается труднодоступный островной архипелаг Ментавей, популярный среди дайверов. Первоначально сообщалось, что среди погибших могут быть австралийские туристы, связь с которыми прервалась после цунами, однако позже выяснилось, что они спаслись. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN менеджер одного из курортов архипелага. Мы пытаемся направить туда частные корабли, груженные продовольствием и пластиковой пленкой для временных убежищ. К берегу подойти сейчас очень трудно, потому что море очень неспокойное. Побережье растянуто на 130 километров, на нем расположены не менее 30 деревень. Мы должны объехать все по одному, чтобы оценить ущерб. Еще одно стихийное бедствие – выброс камней и пепла из жерла вулкана Мерапи на острове Ява началось во вторник вечером по местному времени. Извержение этого вулкана продолжается уже несколько месяцев. Неделю назад власти потребовали прекратить всю деятельность в радиусе 8 километров. Вулканологи отметили тогда резкий рост купола над вулканом, который формируется за счет вулканических пород. Более 20 тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Многие из жертв нынешнего извержения сгорели заживо в своих домах после серии выбросов пепла и лавы. Среди погибших, как сообщается, по-видимому, Мбах Мариджан, известный как хранитель ключей Мерапи. Многие жители Явы считают, что Мариджан обладал сверхъестественными способностями. О его исчезновении сообщили жена и дети Мариджана, который отказался покинуть склон вулкана, несмотря на предупреждение властей. Сейчас ведется идентификация останков. Вулкан Мерапи последний раз извергался в 2006 году. Самым тяжелым по своим последствиям было извержение 1930 года, когда погибли не менее 1300 человек. В связи с обрушившимися на страну стихийными бедствиями президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно прервал свой рабочий визит во Вьетнам, где должен был принять участие в переговорах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В районе индонезийских островов обнаружен мощный тектонический разлом, причина частых землетрясений и вулканических извержений. В декабре 2004 года в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии и сопредельных государствах погибли не менее 230 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков опубликовал манифест, в котором излагает свои взгляды на то, как устроить общественно-политическую жизнь в стране. Документ называется «Правда и право. Манифест просвещенного консерватизма». Автор надеется, что первыми читателями его работы будут руководители государства. Эксперты скептически отнеслись к труду Михалкова. Подробности и комментарии в репортаже. Также корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Никита Михалков трудился над манифестом «Право и правда» около года. В тексте немало отсылок к истории России, цитат русских поэтов, писателей, общественных деятелей. «Будущее страны за просвещенным консерватизмом», считает автор. «Надежда России на новые кадры, которые должны уметь предвидеть основные направления глобального развития, намечать долгосрочные приоритеты и магистральные пути в развитии страны, ставить стратегические цели и решать тактические задачи внутренней и внешней политики». И так далее. Что же касается главных задач, стоящих сегодня перед Россией, и путей их решения, Они определены в главе манифеста под названием «Что делать?».
Первое, что нам необходимо, это установление и поддержание законности и правопорядка в стране. Второе – обеспечение культурной и национальной безопасности. Третье – рост благосостояния для всех. Четвертое – восстановление чувства гордости и ответственности за свою страну. Чтобы добиться этого, нам следует возродить силу и мощь российского государства, поддержать становление новых для России структур гражданского общества, восстановить и укрепить нравственный авторитет власти, обеспечить динамичный и устойчивый рост экономики, заложить основы правосознания у граждан, воспитать в них чувство уважения к закону, труду, земле и частной собственности. Но прежде всего мы должны поверить в нашу Россию, укрепить дух нашей нации, восстановить позитивный образ нашей страны во всем мире. Мы убеждены, что только справедливая форма сочетания свободы и власти, основанная на соединении заповедей и идеалов правды с принципами и нормами права, может и должна обеспечить всем нам нормальную человеческую жизнь без революции и контрреволюции.
Далее Михалков последовательно излагает взгляды просвещенных консерваторов на то, какой должна быть власть в стране, что такое культура, что рыночная экономика должна быть регулируемой, а губернаторы и мэры городов федерального значения должны выдвигаться на должность и освобождаться от должности президентом страны. Политическая система в России, предсказывает Михалков, будет трехпартийной.
В будущем в России должны остаться три политические партии, могущие реально бороться за власть. Консервативная, либеральная и социалистическая. Довольно смотреть на себя и мир, стоя на коленях. Пришла пора вернуть достоинство, обрести уверенность, встать на ноги и спокойно, с ровным дыханием отстаивать собственные национальные интересы.
В заключение автор напоминает, главная задача – качественный отбор людей, идущих во власть, высокий нравственный авторитет власти, профессионализм и порядочность всех должностных лиц, которые государством управляют. О главных тезисах манифеста «Право и правда» я побеседовал с российским политологом, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марком Урновым.
В этом труде такое странное сочетание. С одной стороны, банальных истин, которые излагаются в истерической стилистике, все должно быть по правде, нужно уважать личность. А с другой стороны, нагромождение частично непонятных, частично безграмотных инноваций вроде гарантийного государства, верховной власти, которая должна иметь превосходство над высшей властью. А как только доходит до конкретики, тут вот начинают возникать вопросы за вопросами.
Трехпартийная система, которую предлагает автор манифеста, современная Единая Россия, это и есть эти самые просвещенные консерваторы, или вот это и... манифест, заявка на создание собственной партии?
Ну, это надо у Никиты Сергеевича спросить, потому что пока мы считаем нашей главной задачей качественный отбор людей, идущих во власть. И мы сделаем все для того, чтобы обеспечить высокий нравственный авторитет власти. Это кто? Вот кто мы конкретно? Да, действительно, в России на сегодняшний день абсолютно некачественная элита. К этой некачественной элите совершенно точно относится и сам Михалков. Талантливый актер, посредственный режиссер, никудышный политик. Он вместе со своей компанией будет отбирать российскую элиту.
Задается вопросом политолог Марк Урнов. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал манифест вредным для страны документом.
Это очень изящная попытка услужить нынешнему правящему режиму, выполненная блеском и, возможно, по политическому заказу. Михалков сейчас фактически претендует на роль идеолога действующей власти, а это та роль, с которой не справилась партия «Единая Россия». Политическая направленность этого манифеста очень вредная и опасная для нашей страны. Нам опять говорят, что наша страна может стать развитой и добиться благополучия своих граждан каким-то способом, который радикально отличается от пути всех остальных стран.
А вот коммунистам и членам «Единой России» документ понравился. Первые нашли, что манифест Никиты Михалкова во многих оценках совпадает с позицией КПРФ, об этом заявил Геннадий Зюганов. В «Единой России» сочли, что просвещенный консерватизм Михалкова соответствует идеологии партии парламентского большинства. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем говорить о российских темах. Сегодня на Триумфальной площади в центре Москвы активисты оппозиционных движений устроили импровизированную акцию протеста на месте строительства подземной парковки. Около трех десятков человек, представители общественных объединений и оппозиционных движений, требовали от строителей предъявить разрешительные документы на проведение работ. Организаторы акции уверены, что власти инициировали строительство парковки, чтобы помешать общественникам проводить на Триумфальной площади массовые акции. С подробностями Максим Ярошевский.
Желающие проверить законность строительства под памятником Маяковского автомобильной стоянки начали собираться у ближайшей станции метро в полдень. Немногочисленные на тот момент милиционеры лишь издали наблюдали за небольшой группой. Организатор акции, сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов, объяснял, что делать все надо по закону. Не только проверять документацию, но даже переходить дорогу. Уже через 5 минут к метро подъехал автобус с бойцами ОМОНа. Но выходить на улицу, мерзнуть они не пожелали и наблюдали за происходящим из окон. Говорит представитель Левого фронта Константин Косякин.
Граждане пришли, имеем полное право по всем законам попросить у представителей строки документации, чтобы они нам показали. И показали все, что соответствует проекту. Единственное, вот за это мы и пришли сюда. Они нам должны выйти, показать все. Мы посмотрим, все нормально, проблем не будет. Если какие-то нарушения, ну, естественно, мы тогда будем принимать меры по остановке стройки. Это политическое просто, если сделали они это ограждение, связанное, ну, естественно, с 31 числом.
Собравшихся сегодня на Триумфальной площади удивляет абсурдность решения московских властей. Как можно создать под памятником Маяковскому многоуровневую автомобильную стоянку, рассказывает инженер, член Московского совета Алексей Беляков.
Огородили кусок территории этой площади, под которым проходит туннель. Уж здесь-то, наверное, где туннель, не может быть никакой парковки. Налицо захват общественной территории, которая наверняка не будет занята никакой парковкой, но физически, потому что, посмотрите, здесь проходит туннель. Вот там, где туннеля нет, там, наверное, возможна и парковка.
Активисты Левого фронта, Московского совета, Комитета в защиту Старой Москвы, около 30 человек, дошли до главного входа на стройплощадку, огороженную железным забором. Там их встретили милиционеры, которые неожиданно предложили себя в роли переговорщиков. Спустя некоторое время из-за ворот с папкой бумаг к людям вышел строитель, представившийся Тенгизом Шерози. С ним диалога не получилось, а противники строительства сразу обнаружили целый перечень нарушений, говорит сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов.
По словам представителя застройщика господина Шерози, нет проекта на строительство утвержденного. Да? У него только есть проект на подготовительные работы, но парадоксально нет проекта самих строительных работ. В проекте подготовительных работ указано, что организация бытового городка, под нее выделяется 300 квадратных метров. Мы вот тут опытно путем посчитали, здесь почти 1500 квадратных метров. Нету на данный момент на стройплощадке согласования с Московским наследием, нету договора аренды этого земельного участка. То есть, если сейчас нам это не будет представлено, мы вот составляем акт проверки законности проведения работ, все эти нарушения там указываем, все это направляем в прокуратуру, в правительство Москвы.
Участники акции уверены, что строительство парковки и археологические работы на Триумфальной площади инициировали власти, потому что здесь постоянно пытаются проводить свои акции оппозиционеры из стратегии 31. Однако смотреть на памятник Маяковскому, который выглядит за железными заборами, как в тюрьме, тоже недопустимо. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский попросил суд оправдать его по второму уголовному делу. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прений сторон начала свое выступление защита. Число погибших в результате землетрясений, вызванного им цунами в Индонезии, превысило 270. Таковы последние официальные данные властей. Более 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД. Треть из них на Северном Кавказе, сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Строительство гостиницы в Малом Казикинском переулке в Москве остановлено после протеста миллионов жителей. Россия и Украина парафировали соглашение общего характера о транзите нефти. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсуждают перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Защита главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова, осужденного на 3,5 года лишения свободы по обвинению в похищении людей, обжаловала решение суда. В Афганистане, в северной провинции Баглан, 60 человек погибли и 40 были ранены, когда обрушилась крыша в трехэтажном здании, где праздновали свадьбу. Большинство жертв – женщины и дети. В чешской столице Праге 9 человек погибли при пожаре в ночь на среду. 2 человек удалось спасти. Они госпитализированы. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай призвала власти США и Ирака расследовать возможные новые факты пыток и жестокого обращения с задержанными в Ираке. Правительство Германии одобрило законопроект об уголовном преследовании за принуждение к вступлению в брак. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Ну, я сегодня остановлюсь на одной очень любопытной теме. Все уже, наверное, слышали про движение чаепития в Америке, но даже в самой Америке политики до конца не понимают и не знают, а что же стоит за этими людьми. Кто их финансирует, кто как бы дергает за ниточки. И вот одна из журналисток газеты New York Times, Кейт Зернике, с помощью газеты провела довольно обширное исследование этой группы людей, и выяснилась такая любопытная вещь, что несмотря на то, что вероятнее всего они все-таки повлияют на исход выборов в Конгресс, которые состоятся 2 ноября, промежуточных выборов, несмотря на то, что они вот сумели представить себя как решающую, влиятельную группу в американской политике, не стоит за ними никто. И никаких финансовых средств...
Видимо, люди какие-то за ними стоят.
Люди стоят. Это правда. Но это движение спонтанное и как бы вполне добровольное. И опрос газеты New York Times показал, что сторонниками движения чаепития сейчас, на данный момент, в Америке считают себя 18% американцев. С другой стороны, если задавать вопрос... Участвовали вы в каких-то акциях чаепития или вносили ли вы какие-нибудь деньги на мероприятия этого движения, то выясняется, что таких в Америке всего 4%.
То есть неорганизованное движение.
То есть это движение неорганизованное. Любопытный социальный портрет этого движения, что это в основном, большинство из них, это белые мужчины старше 45 лет, а среди них преобладают, среди этой как бы группы преобладают люди вообще старше 65 лет. И в этом одно из таких противоречий этого движения, потому что движение выступает за то, чтобы, значит, уменьшить роль федерального правительства, чтобы снять бюрократию, чтобы уничтожить лишние налоги в стране и так далее и тому подобное. То есть оно противостоит политике администрации Барака Обамы. Но, с другой стороны, именно эта категория мужчины, белые, старше 65 лет, именно те, у кого есть социальное страхование, у кого есть пенсия.
Которые нуждаются в социальной защите государства.
Правильно. И у кого есть государственная медицинская страховка, то есть именно они как раз и расходуют деньги от тех налогов, которые платят сейчас американцы. Еще много интересного из этого исследования, так что сегодня в программе.
Очень интересно. Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна горячая тема последних дней и даже недель во Франции. Сегодня будет окончательно принят проект пенсионной реформы, которая вызвала яростное сопротивление во французском обществе. Противники законопроекта в парламенте не сдаются, несмотря на то, что социальный протест постепенно стихает. С подробностями из Парижа Елизавета Алисова.
Реформа пенсионной системы выходит на финишную прямую. Сегодня депутаты Национальной ассамблеи проголосуют за реформу окончательно. Вчера законопроект был утвержден в Верхней палате парламента – Сенате. После трех недель ожесточенных дебатов 177 сенаторов проголосовали за реформу, 151 – против. Свои голоса за реформу отдало правое большинство и центристы. Против проголосовала левая оппозиция – социалисты, коммунисты и зеленые. После принятия закона парламентом его должен рассмотреть Конституционный совет на предмет его соответствия Конституции страны. Депутаты-социалисты уже объявили, что обратятся в Конституционный совет с ходатайством признать закон недействительным. Затем новый закон должен подписать президент. Ожидается, что в середине ноября закон будет опубликован в печатном органе правительства Франции официальных ведомостях и после этого вступит в силу. Социальный протест, вызванный пенсионной реформой, повышающей выход на пенсию с 60 до 62 лет, который продолжался во Франции последние недели, постепенно сходит на нет. Вчера работники 5 из 12 нефтеперерабатывающих заводов, продолжающих забастовку, проголосовали за снятие блокады предприятий. По словам министра по делам экологии и транспорта Жана Луи Бурло, 80% автозаправок функционировали практически нормально по состоянию на вечер вторника. Хотя оппозиция и пытается показать, что битва за пенсионную реформу не проиграна, все понимают, что вступление в силу закона – это уже практически неизбежность. «Я чувствую, что страна озлоблена. Это выражается в резких, ожесточенных словах. Я чувствую гнев, и этот гнев так просто никуда не уйдет», цитируют слова депутата от социалистической партии Франсуа Оланда, информационное агентство «Франс-Пресс». Кроме того, что реформа пенсионной системы повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, с 65 до 67 лет повышается возраст, в котором французы могут рассчитывать на пенсию в полном объеме. Напомним, что закон о выходе на пенсию в 60 лет был принят при президенте-социалисте Франсуа Миттеране. Несмотря на волну социального протеста, необходимость реформы пенсионной системы понимают во Франции все. Дело в том, что французская система распределительного типа. Пенсии пенсионерам выплачиваются из взносов сегодняшних работников. Если раньше соотношение работающих и пенсионеров было таким, что взносов на пенсии хватало, то теперь средняя продолжительность жизни увеличилась, а рождаемость упала, что и привело к дефициту пенсионного бюджета. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Астрахани сегодня проходит встреча президентов России Дмитрия Медведева, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна. Они обсуждают вопросы, связанные с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. О перспективах решения этой проблемы в эфире «Радио Свобода» рассуждает эксперт по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадий Дубнов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Нет ничего, чтобы свидетельствовало о сближении позиций Баку и Еревана по вопросу решения этого одного из самых, наверное, старых вообще в мире территориальных конфликтов. Думаю, что стремление президента Медведева снова усадить их за стол переговоров, сначала в своем присутствии, наверное, а потом и один на один, либо, так сказать, в присутствии своих министров иностранных дел, свидетельствует просто о желании Москвы вновь обозначить свое лидерство в миротворчестве. Но несмотря на то, что это лидерство уже обозначено, уже, наверное, с тех пор, как президент Медведев оказался в кремлевском офисе, сдвига, в общем, не видно. Я думаю, что сегодня в Астрахани будет, скорее всего, обсуждаться возможная встреча президентов Азербайджана и Армении на полях саммита НАТО в Лиссабоне, куда, скорее всего, оба южнокавказских лидера прибудут. А также, наверное, они будут присутствовать на саммите ОБСЕ в Астане в начале декабря. Вот эти попытки усадить их и обозначить возможный прогресс на этих саммитах являются целью президента Медведева.
Аркадий, а какова вероятность возобновления военного конфликта?
На мой взгляд, теоретически такая вероятность всегда существует. О том, что это возможно, чаще всего говорят, разумеется, в Баку, утверждая, что если не останется шансов на мирное урегулирование, то придется искать другие пути, делая ударение на слове «другие пути». Но я не думаю, что это больше, чем риторика. Сейчас не самое удачное время для прогресса на карабахском направлении, поскольку, ну, во-первых, в Армении, наверное, сейчас существуют некие определенные внутриполитические трудности у руководства Армении. С другой стороны, очевидно, сейчас оживление такой воинственной антиармянской и в ответ антиазербайджанской риторики по обе стороны границы. Известно, что Ильхам Алиев недавно вдруг неожиданно публично стал говорить о том, что нынешняя Армения исторически имеет место на исконных древних азербайджанских землях. В ответ на это президент Армении Саркисян ответил достаточно мощно и резко, ссылаясь на исторические данные, опроверг эти речи Ильхама Алиева. После этого риторика мгновенно прекратилась, но, как говорится, осадок остался. Не знаю, насколько это хорошая, как бы, платформа сегодня такая психологическая для возобновления переговоров.
У мирового сообщества есть какие-то конкретные предложения по решению Нагорно-Карабахского конфликта?
Мировое сообщество уже обожглось, предлагая свои рецепты решения конфликта, в том числе и предложения ОБСЕ, посредников Минской группы ОБСЕ. Эти предложения до сих пор лежат на столе переговоров. Они касаются в первую очередь процесса возвращения беженцев азербайджанских с оккупированных Арменией территорий. Они касаются условий и статуса волеизъявления на территории Нагорного Карабаха, скажем, какого-то референдума, который должен был бы ответить на вопрос, хотят или не хотят независимым или в составе Азербайджана и так далее. Речь идет о ситуации, связанной с двумя районами, Лачинским и Кельбаджарским, которые отделяют Армению от Карабаха, так называемый Лачинский коридор. Попытка решить эти вопросы, так сказать, в увязке и в последовательности определенной была сделана посредником Минской группы, и до сих пор переговорный процесс топчется вот на каких-то очень технических для внешнего мира деталях. И сегодня принято, видимо, наиболее мудрое решение международным сообществом не вмешиваться в существо вопросов, лежащих на столе переговоров между Баку и Ереваном, предлагая им самим, наконец, как бы определиться.
Ну, а кроме проблемы Нагорного Карабаха, лидерам России, Армении и Азербайджана есть о чем поговорить?
Я думаю, что им есть о чем поговорить, но проблемы, которые решает Москва в отношении с каждой из этих столиц, она делает в двустороннем порядке, так как это было не так давно, когда президент Медведев сначала поехал в Ереван, заключил соглашение о пролонгации нахождения российского военной базы в Армении на много десятков лет, потом поехал отдельно, вернувшись в Москву, и снова поехал в Баку, решая вопросы, связанные с транспортировкой нефти на Запад и в том числе с перспективой, так сказать, газопровода Набуко, но главным образом пытаясь успокоить Баку в том, что российско-армянские договоренности не угрожают безопасности Азербайджана. Вот такие двусторонние переговоры, конечно, лучше всего решать, что называется, в таком диалоговом режиме. И вряд ли они будут обсуждаться вот на этом трехстороннем саммите.
Это был эксперт по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадий Дубнов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и почти 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский попросил суд оправдать его по второму уголовному делу. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прений сторон начала свое выступление защита. Число погибших в результате землетрясений, вызванного им цунами в Индонезии, превысило 270. По данным властей, более 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД, треть из них на Северном Кавказе, сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Строительство гостиницы в Малом Казихинском переулке в центре Москвы остановлено после протестов жителей. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсуждают перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Парламент Румынии рассматривает сегодня вопрос о доверии правительства во главе с Эмилем Боком. Отставки кабинета добивается оппозиция, которая подвергает резкой критике его экономическую политику. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай призвала власти США и Ирака расследовать возможные новые факты пыток и жестокого обращения с задержанными в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас очередь новостей культуры. На фестивале «Сезон Станиславского» Новый Рижский театр показал спектакль «Вечеринка на кладбище». Им режиссер Алвис Херменес завершает цикл постановок, сделанных в технике документального театра. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Перед спектаклем артист Гундар Сабулинш сообщил зрителям, что верный перевод названия не «Вечеринка на кладбище», а «Кладбищенский праздник». Для российской аудитории разница невелика, и то, и другое звучит кощунственно. А все дело в народных традициях, и Гундар Сабулинш объяснил мне.
Это действительно, ну, скажем так, давняя традиция, культ усопших, культ умерших. Это давно, уже еще до крестьянские времена у нас был такой культ. Как это все это обрело такую христианскую структуру, какая она существует в основном до сегодняшнего дня. Хотя есть параллельно и нехристианские ритуалы, и церемонии, и эти праздники. И бывает и в католическом духе, в лютеранском, и в православном в том числе. А праздник этот празднуется все лето, потому что бывает, что в маленьком селе имеется еще 3-4 кладбища. На каждую субботу или воскресенье в каком-то из них этот праздник есть. Это съезжается со всей Латвии, которые на другом никаком-нибудь праздники не встречаются. Ты можешь не приехать на свадьбу, ты можешь не приехать на большой юбилей, но на кладбищенский праздник ты обязан, это уже так. А там сидят рядом совсем маленькие дети, старушки по 100 лет, которых привозят. Они там со времен еще первой независимости туда ходили. Их потом уже накрывается стол, или там даже стелится вот одеяло, и там такой пикник на кладбище, и, или у кого-то дома большой стол, где вся родня собирается. Вообще-то говорят про жизнь. Это спектакль не про смерть, а про жизнь. Можно сказать, даже жизнерадостный праздник такой.
Спектакль устроен просто. Ближе к авансцене сидят 13 актеров в черных костюмах и с инструментами в руках. Маленький духовой кладбищенский оркестр. За их спиной экран. На нем постоянно сменяют друг друга фотографии. Черно-белые сделаны на кладбищах Вены и Латвии, цветные в Мексике. По ходу работы над спектаклем актеры выяснили, что традиция кладбищенских праздников есть и в Мексике тоже. Там люди верят, что души усопших отправляются на отдых в какое-то нам неизвестное место, но однажды в год возвращаются, чтобы посмотреть на своих родных. Актеры по очереди произносят небольшие монологи, одновременно смешные и грустные.
Надо было хранить мужа вместе с женой. Муж жену убил, потом сам удавился. Ну давай, храни их теперь в одной могиле. Нет, ну храни их тут, ладно. Главное, эти речи у могилы. А что ты там скажешь?
Эти монологи, говорит Гундар Сабулинш, записаны со слов реальных людей.
Это все документальный текст людей, которые музыканты и мы не нашли конкретного слова для такой профессии, ну, который провожает, который ведет эти похороны, похоронный тамада. Ну, трудно подобрать слово.
Документальные монологи обработаны и выстроены в определенную композицию. Каждый из актеров не перевоплощается в своего персонажа, но немного его показывает, намечает особенности характера. Из бытовой, вроде бы смешной болтовни, чего стоит название похоронного бюро «Вечность» или кооператива «Душевный покой», можно узнать много нового. Что на могилы католиков крест ставят у головы, а лютеран – у ног. Что прежде оркестрантов приглашали часто и платили хорошие деньги, а теперь предпочитают синтезаторы. Зато теперь можно играть «Боже, благослови Латвию» без опасения потерять работу, что после войны цветы на могилы ставили в гильзы, потом в баночки, теперь в вазы, но вазы иногда воруют, что люди часто ухаживают не только за могилками своих родных, но и за соседними, неприбранными. Можно ознакомиться и с репертуаром похоронных оркестров. Здесь фольклор, Моцарт, Бетховен и даже Битлз. Получается такой не слишком зрелищный, но философский и просветительский спектакль. Послание его простое и христианское. Стоит дорожить каждой минутой жизни и чтить память предков, потому что души их бессмертны. Обычно документальный театр тяготеет к изучению типов нам не слишком знакомых, арестантов или, наоборот, топ-менеджеров. А Новый Рижский театр представляет нам таких людей, как мы сами. Они говорят так, как мы. Они приходят к выводам, которые можем сделать мы. В этом внимании к обыкновенному человеку огромное. Огромная сила Алвиса Херманиса и его актеров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершении этого часа мы вернемся к разговору о предвыборной кампании в США. Мы затронули эту тему в беседе с Ириной Лагуниной 20 минут назад. Она представляла свою сегодняшнюю программу «Время и мир». А сейчас корреспонденция из Соединенных Штатов. Пошла последняя неделя перед промежуточными выборами в Конгресс. Желание американских избирателей обновить состав политиков в Вашингтоне и их озабоченность неуверенной экономической ситуации могут привести к тому, что демократическая партия утратит контроль над Конгрессом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
На выборах 2 ноября американским избирателям предстоит решить, кто займет все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 мест в Сенате. Кроме того, в этот день будут избраны губернаторы в 37 из 50 штатов. Республиканцы вступили в последнюю неделю ожесточенной предвыборной кампании с заметным преимуществом, облегчающим им получение большинства мест в Палате представителей и нескольких дополнительных мест в Сенате. Это, в свою очередь, может застопорить реализацию программы президента Обамы и надолго заблокировать законодательный процесс. Судя по картине сегодняшних предпочтений избирателей по всей стране, аналитики приходят к выводу, что в результате выборов демократы, скорее всего, уступят республиканцам более 90 мест в Палате представителей, тогда как для завоевания в ней большинства республиканцам достаточно дополнительно получить 39 мандатов. Битва за обе палаты Конгресса стала серьезным испытанием для обеих ведущих партий. Каждая из них утверждает, что обладает преимуществом в предвыборной кампании, говорит председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Стил. Избиратели по горло сыты тем, что федеральное правительство не слушает их на протяжении последних 2 лет и продолжает двигаться в собственном направлении, в собственном ритме. Избиратели хотят дистанцироваться от этого. Думаю, мы увидим беспрецедентный перевес голосов в пользу республиканцев в день выборов, что удивит многих. По-другому видит ситуацию председатель Национального комитета Демократической партии Тим Кейн. Картина, представляемая результатами опросов, меняется. С начала сентября результаты практически всех опросов указывали не на ослабление, Германии, а на укрепление позиций демократов. Нам еще предстоит кое над чем поработать до выборов, но демократы сейчас в основном сосредоточились над тем, чтобы обеспечить высокую явку избирателей. Чем больше граждан придут на голосование, тем лучше для нас. Мы уже видим тенденцию повышения нашего рейтинга в результате поездок президента Обамы по стране и в ходе досрочного голосования. Согласно данным службы опросов Zogby, в минувший вторник рейтинги республиканцев и демократов среди избирателей соотносились как 48% против 43% соответственно. Правда, по итогам досрочного голосования демократы незначительно опережают республиканцев. Основная борьба идет за голоса независимых избирателей, то есть за тех, кто решение, за кого голосовать, принимает в последний момент. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного газетой «Политико» и столичным университетом Джорджа Вашингтона, независимые избиратели будут скорее голосовать за республиканцев, чем за демократов. Этот перевес составляет не менее 14%. Каковы же объективные тенденции в рейтингах соперничающих партий за неделю до выборов? Натаниэл Силвер, профессиональный статистик и основатель блога 538 при онлайновой версии газеты New York Times, внимательно следит за результатами предвыборных опросов. Эти тенденции в целом практически не испытывают колебаний. С начала сентября в общественном сознании преобладает установка, согласно которой демократы якобы утратили доверие из-за своих методов оздоровления экономики, а потому республиканцы якобы получают заметные преимущества. Наличие такой установки не дает гарантии от неожиданности. Однако неблагоприятный для демократов предвыборный климат устойчиво сохраняется в последний месяц. Во вторник газета «Вашингтон Пост» сообщила об историческом рекорде, который, как ожидается, ко дню выборов установят кандидаты от обеих партий в Сенат и в Палату представителей. Средства, собранные ими в ходе нынешней предвыборной кампании, по расчетам превысят 2 миллиарда долларов. Иными словами, каждый, кто претендует сегодня на кресло законодателя, собрал в среднем около 4 миллионов долларов на предвыборную агитацию. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и материал нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова завершил этот информационный час. А в течение следующего часа мы поговорим о выступлении Михаила Ходорковского в судебных прениях на процессе в Москве, о расследовании дела о жестоком обращении с воспитанницами монастырского приюта и о манифесте просвещенного консерватизма, который был написан Никитой Михалковым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Французам приказали долго жить.
Комментарии экспертов.
Политик Феликс Кулов. О будущем Киргизии.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Государственная тайна при суверенной демократии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось. И так я стала проституткой.
Поверх барьеров московские девушки.
Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный